Мы продолжаем снова наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Китово». Она начинается в 26 главе книги Второзакония и описывает нам последнее повеление, которое завершает весь список законов Второзакония. Вот как это звучит. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. И священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего». Мы видим, как законодательные тексты книги Второзакония начинаются с темы богопоклонения и заканчиваются темой богопоклонения. Мы видим, как здесь Господь изменяет несколько эти законы, определенным образом приспосабливая народ к изменившимся обстоятельствам. Уже больше святилище не находится в центре израильского стана. Уже больше израильтяне не являются на 100% пастухами овец. Теперь народ Божий живет на земле. Он может теперь выращивать на этой земле продукты питания. И, конечно же, они продолжали заниматься скотоводством. Но теперь святилище находится в двух, в трех, а то и в пяти днях пути для некоторых людей. Именно поэтому некоторые законы, они определенным образом видоизменяются. Если, согласно книге Левит, 17 глава, заколание любого животного вне жертвенника приравнивается к убийству и кровопролитию, то сейчас Второзаконие 12 глава, которая обсуждает как раз те же самые вопросы, говоря о том месте, которое изберет Господь для того, чтобы пребывать там имени Его, говорит: если же у тебя есть такая необходимость поесть мясо, то можешь это сделать. Только не совершай никаких обрядов. Ешь его, как оленя или серну. Это означает, что эти животные, которые, например, нужны были для того, чтобы приготовить что-то на свадьбу или на какое-то другое торжество, они уже не являлись жертвенными животными. Только тех животных, которые предназначались были для мирных жертв и для всесожжений, необходимо было приносить к этому месту, которое избирал Господь, на котором теперь находилось святилище. Мы видим, как снова повторяется закон о второй десятине. И то, что у нас записано в 14 главе, снова повторяется. «Веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему». Мы видим, как здесь сразу же говорится о великом благословении, которое народ должен был получить, наконец, войдя в землю обетованную. И речь здесь идет, вот такие дальше логика. веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты, левит и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины от произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, и я не приступил заповедей твоих, и не забыл, и не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого, я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которой течет молоко и мед. Мы видим здесь несколько моментов, очень важных. Во-первых, идет повторение о третьем годе десятин, которое уже однажды прозвучало в книге Левит, 14 глава, в книге Второзакония, 14 глава. И это очень важно, потому что, изучая книгу Левит, 14 главу, мы увидели с вами, что это десятина, которая приносится в храм, из которой покупаются овцы, волы, елей, вино. Все, что необходимо для жертвенника, это вторая десятина. Именно так это всегда понималось и в израильском народе. Потому что первая десятина, согласно книге Неемии, 10 глава, называется «Левитская десятина», о чем нам написано в книге «Чисел», 18 глава также. Здесь же речь идет о второй десятине. И что с этой второй десятиной требовалось делать? 2 года ее отдавали на жертв, на нужды храма, а 3-й год ее отдавали на нужды благотворительности. Иными словами, мы видим, как распределялся пожертвование израильтян. Во-первых, это была десятина, левитская десятина, которая является одной из трех вещей, называющихся в Библии «святое святых». Мы их все видели с вами. Во-первых, святое святых, где обитает слава Божья на ковчеге завета. Во-вторых, мясо жертвы за грех является святым святых. И десятина левитская является святой святых. Но дальше, когда речь идет о второй десятине, о ней тоже говорится, что из нее нельзя брать, чтобы, например, кушать, если начинается плохой год. Вот это означает «не ел в печали» для нее. Ее не отделяют, например, если человек находится в состоянии нечистоты ритуальной и не приносят этой, то есть, иными словами, если у человека, мы говорили об этом в книге Левит, в книге Левит 7 глава, написано, кто, имеющий на себе ритуальную нечистоту, будет есть мясо мирных жертв, та душа истребится. Поэтому в состоянии нечистоты ритуальной эти плоды десятины, которые конкретные, да, мы не говорили о том, мы говорили, что, например, коз не надо было во вторую десятину приносить, потому что это были животные, использующиеся в жертве за грех. То есть это было специфические произведения земли, которые необходимы были для поддержания и для нужд функционирования храма и поддержания богослужения. Но раз в три года это все отдавалось бедным. Бедными считался пришелец, сирота, вдова. Ну и, естественно, что-то получал левит, у которого не было своего источника дохода. То есть, иными словами, мы видим, что распределение выглядело так. 6% отдавалось, кроме левитской десятины, на поддержание богослужения храм, а 3% отдавалось на помощь бедным, и человек мог распоряжаться и давать по желанию сердца своего. Ну и кроме этого, конечно же, начатки плодов. Это обязательно. Это самое первое, что Господь хотел, чтобы человек научился делать. Точно так же, как Ной, который, вышедший из ковчега, в первую очередь принес жертвоприношение Господу, точно так же и здесь у нас записано. Как только вы поселитесь, сразу же, не откладывая на завтра, возьмите из урожая ваших первых урожаев, что вырастет на вашей земле, и отнесите Господу, и положите перед жертвенником в благодарность за то, что Господь дает это все. Он является кормильцем Израиля. Что это были за первые плоды? Левит, книга Левит, 23 глава, говорит нам о том, что первый урожай всегда в году снимался на третий день после праздника Пасхи. Это был урожай ячменя. Именно эти снопы с ячменем приносили люди в храм, когда они шли на паломничество туда в один из трех дней, которые в году были выделены специально для того, чтобы народ совершал паломничество в храм. Праздник первых плодов, урожай, праздник Пятидесятницы, снова урожай зерновых, и праздник кущей, снова урожай. Но именно от первого урожая необходимо было в посвящение Господу принести сноп. И вот что говорил человек, торжественно восходящий в храм к жертвеннику, несущий эту первый сноп торжественно перед Господом. «Ты же отвечай», 5 стих 26 главы, «и скажи перед Господом Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин». «И пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Отец мой был странствующий арамеянин». Речь идет об Аврааме, о котором мы говорили, изучая его жизнь, что его самоназвание, которое мы встречаем, его называли уже в земле Хананской, в Бытие, 14 глава, евреем, не являлось его национальностью. Его национальность была арамеянин. И его семья была арамеяне. Лот, его племянник, был арамеянин. Нахор, его брат, называется в Библии арамеянин. Лаван, брат Ревеки, тоже арамеянин. Мы видим, как описывается здесь, в этом провозглашении происхождения народа Божьего, что Господь фактически взял Авраама и из другого народа, из народа арамейского, произвел народ Божий. И мы видим, как в истории происходило определенное выкристаллизовывание этого народа. Ведь евреями по сути, теми иври, считается и Измаил, и дети Хитуры, и Исав, и даже Лот, но каждый из них образовали свой народ. Измаил и дети Хитуры образовали, от них образовались арабские, аравийские племена. От Лота образовались идумияне, от Лота образовались моавитяне и аммонитяне, а от Исава образовались идумияне. И только семья Иакова, после того, как он вышел уже из Харана, и между ним и Лаваном был заключен пограничный договор. Эта семья была основой народа, названного по имени данному Якову после его борьбы с Господом, народа израильского. И вот здесь у нас эта история повторяется. Вот эта благодарность Господу в первые плоды, которые приносятся перед жертвенником, человек должен вспомнить был о том своем происхождении. И вот здесь возникает один очень интересный и серьезный вопрос. Ибо этот текст очень часто используется как в иудаизме, так и в христианстве для того, чтобы показать на исключительность еврейского народа. И интересно, что многие иудеи и многие христиане, они используют этот текст с двояким подтекстом. Иудеи, говоря о своей исключительности, заявляют о том, что именно им была дана Тора и заповеди Божьи, и поэтому, например, такая заповедь, как суббота, не обязательна для неевреев. Христиане также поддерживают подобную теорию, говоря о том, да, правильно, эти все заповеди, они даны были для неевреев. Интересно, как раввины обсуждают этот вопрос в одном из мидрашей, говоря, что нам делать с пришельцем, который обрезался и стал как природный житель. Мы знаем об этом ритуале, когда мы читали книгу «Исход», 12 глава, где говорится о Пасхе. Никакой иноплеменник не имел права есть Пасху. А если пришелец, который в жилищах твоих живет, ест Пасху, то его надо сначала обрезать. И вот здесь становится вопрос, который задают раввины. Как этот пришелец, теперь обратившийся в иудаизм, может ли он и имеет ли он право сказать точно так же, как это говорят всякий генетический потомок Авраама, «Отец мой был странствующий арамянин». Вы видите, это очень серьезный вопрос. Это вопрос идентификации каждого верующего. Это вопрос, который является богословским серьезным вопросом, зиждущимся на основной проблеме. Есть ли разделение в вопросе спасения между иудеями, евреями и неевреями? Но вот как этот вопрос, мы видим, решается здесь. Мы чуть ниже, мы говорили о том, что есть такая категория, как пришелец. Это очень интересное разделение. В Торе люди разделялись на три категории. Мы говорили о том, что Ветхий Завет, с точки зрения завета, имена, не книги, он имеет центростремительную динамику спасения, центростремительную сатириологию. Как это реализовывается здесь? Есть три концентрические круга. Первый круг составляют иноземцы, те, которые на иврите называют нокри. Люди, которым безразлично, что происходит в храме, во что веруют иудеи, это люди, которые могут попасть, может быть, в землю израильскую, потому что у них есть просто какое-то торговое дело или какая-то другая необходимость. Но если кто-то из этих иностранцев заинтересуется и ему будет интересно узнать больше о Боге неба и земле, о Боге Авраама, Исаака и Якова, и он захочет поселиться в этой земле, тогда он уже не нокри, он уже не иноземец, он уже пришелец, он уже гер, живущий в жилищах твоих. Эта система, она похожа на современную иммиграционную систему. Когда человек может в какую-то страну приехать, например, по гостевой визе, ну тогда у него нет никаких особенных прав, и на работу он не может устроиться, и деньги в банке не может взять, он гость. Но если он захочет поселиться в этой стране, найти работу и пустить корни, тогда ему надо получить вид на жительство. И через определенное время он получает гражданство. Единственное, для того, чтобы вид на жительство получить в разной стране, нужно удовлетворить определенным категориям. Первый встречный человек не может зайти в иммиграционную службу и сказать: «Дайте мне вид на жительство». Должны быть определенные юридические основания, почему ты имеешь право получения вида на жительство. А в Библии есть точно такие же основания. Четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить ее. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой субботы Господу Богу твоему. Не делай воли никакое дело ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Если пришелец уважает субботу, он становится пришельцем. Он уже не иноземец, он уже не нокри, он уже приближенный к народу Божьему, он уважает законы народа Божьего. На него, кстати, уже распространяется определенная ответственность. Если, например, человек является нокри, иноземцем, то от него, как говорится, очевидно, что он идолопоклонец. Никто никогда не будет его арестовывать, судить и предавать смерти, если он где-то чего-то там, например, пока он находится на земле израильской, там что-то поклонится там какой-то звезде. Но если этот человек уже пришелец, и он это делает публично, он несет ответственность. Он уже практически находится на территории Израиля. Но наступает момент, когда пришелец говорит: «Хочу быть частью». И тогда ему говорят: «Хорошо, обрежь всех из мужского пола в твоей семье и приступи с нами и ешь Пасху». И вот здесь Библия отвечает на этот вопрос, говоря в 12 главе книги «Исход»: «И станет, как природный житель земли». Один закон для израильтянина и для присоединившегося к нему. Является теперь Авраам отцом и пришельца, хотя и нет, может быть, у него генов Авраамовых, но он является усыновленным. Именно об этом говорит Павел, говоря о тех, кто не евреи, присоединившиеся к Господу, что вы усыновлены в Иисусе. Вот это весть, которую хочет Господь показать в своем законе, что этот закон не является каким-то закрытым таким уставом какого-то тайного общества. Но этот закон, эта Тора является достоянием всех, кто желает присоединиться к Господу. Вот почему Исаия, который является, я вообще люблю эту книгу, потому что Исаия говорит больше всего о глобальной миссии израильского народа. Именно он говорит о горе Дома Господня, которой потекут все народы и скажут: научимся у дома Иакова, ибо из Сиона выйдет закон и Слово Божье из Иерусалима. Именно Исаия говорит эти слова в нашей Во второй недельной главе, Исаия 56 глава, 6 текст. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Его, Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения, твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в доме молитвы Моем». Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов. Вот почему для дополнения к нашему чтению Торы и Гафтары мы выбрали послание к римлянам апостола Павла, 2 глава, где Господь в 11 стихе говорит: «Ибо нет лицеприятия у Бога». И он поднимает очень важный вопрос, говоря о тех, кто, не имея закона, согрешили, и те, кто под законом согрешили. Слово «под законом» оно имеет особое значение в раввинской литературе. Под законом подразумевается человек, который может провести свою генеалогию, свою родословную к тем людям, которые стояли у горы Синай и слышали закон. Но Павел говорит: а какой смысл иметь эту генеалогию, если ты этот закон не соблюдаешь? Ибо не слушатели закона будут оправданы, а исполнители оправданы будут. И в этом случае нет разницы между иудеем и неиудеем, ибо в 28 тексте написано: «Не тот иудей, который по наружности таков, но тот иудей, который внутренно таков, то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога».